Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Глаз у него очень талантливый, у Зайцева.
Ну, там не только глаз, там еще темперамент. Он такой вот как трикстер, он перемещается в разных стилистиках.
Но там же написано, не наклонять выше 5 градусов, а у вас и так, и так, и так, и так снято.
Но фильм оценили так высоко, Иван Макарович, как до этого редко какое кино отмечали в Беларуси.
Венеция, серебряная миниатюра, представляете?
Список из 15 фильмов наиболее удачных по всему Советскому Союзу. Там два белорусских фильма «Дикая охота короля Стаха» и «Франка Жнаха».
Архетипичный образец вот нового кино белорусского, каким оно должно было быть в идеальных условиях.
Здравствуйте. Спасибо, что решили провести это время с нами. Напоминаю, мы говорим об истории белорусского кино. В нашем разговоре принимает участие большой мастер, оператор, режиссер Дмитрий Зайцев. Мы с ним поговорили накануне. Мы – это я, Ирина Демьянова, и режиссер, сценарист, продюсер Андрей Кудененко. Продолжаем разговор о кинооператорах. Андрей, добрый день еще раз.
Добрый
Давай попробуем поговорить сегодня про операторов, которые работали на Беларусьфильме. Начнем с такой вещи чисто теоретической. Мы можем говорить о ней серьезно, можем просто решить, что это не наша тема. Вот часто приходится слышать «операторская школа», про белорусское кино, про белорусских операторов. Можно как-то сказать, что есть такая школа или была такая школа? Или они были такие разные, что их под один знаменатель никого не подвести? Каждый сам по себе.
На мой взгляд, да, что все-таки не подведешь под общий знаменатель, как вот говорят, там, польская операторская школа или там украинская даже. Но они вот все разные. Ну, плюс это же был Советский Союз, общий такой вот котел.
Ну, во-первых, они все были из одного стручка, они все после ВГИКа приезжали.
Ну, да,
почти.
И тут же работал тот же и Княжинский, и Ордабьевский, и которые работали там и Старковским, и тот же Заболоцкий, который потом Шукшиным снимал. Просто можно сказать про каждого немножко, что у него есть свой какой-то взгляд из школы. Там вот если Лыхов, там «Ручная камера», если Марухин, это тоже такой экспрессионист, широким углом снятое кино такое, не знаю, в духе Толланда, может, даже. А Зайцев более универсальный тоже, совсем иной, с прыжков. Ну, не все, все разные, я бы не сказал бы, что такая есть какая-то единая. Тот же вот Ремишевский, совсем другой у него.
Старший
Игорь Константинович, который, да.
Давай сосредоточимся на нескольких. Вот кого бы ты выделял? С моей точки зрения, очень интересно работал Марухин, и мы об этом говорили, когда вспоминали о фильмах
Виноградова.
И Виноградова, и Спешнева.
А,
мне
да.
даже то, что Спешнева, он сделал да. со Спешневым, мне кажется, более ярко и интересно.
Да.
И мне кажется, надо поговорить и вспомнить Зайцева Дмитрия. Во-первых, потому что он плоть от плоти национальный кадр. Его отец Евгений Зайцев – известный живописец. Вот дарование от отца в значительной степени сыну передалось, мне кажется. Ну, если можно говорить о том, что талант наследуется. Глаз у него очень талантливый, у Зайцева.
Ну, там не только глаз, там еще и темперамент. Он очень, кстати, на папу похож. И то, что у папы такая бурная судьба, связанная там с Невелем, с Витебском, и с Бахтиным, и с Шагалом, и с Пеном, и с Малевичем, и с этим авангардом, и потом Петров Водкин.
Надо уточнить, что он родился под Витебском,
в Невеле,
и в Витебске
да.
учился.
А потом в Витебске учился, вначале у Пена, потом у Шагала, знаком был с Малевичем.
Он Евгений Зайцев, художник.
Евгений Алексеевич, да.
20-е годы в Витебске, как во всей стране, были действительно временем чрезвычайного подъема, прорыва к новым формам, к новым смыслам. Осталось много историй совершенно легендарных, в воспоминаниях случаются неточности, но главное, его энергии, похоже, хватило на несколько поколений.
И они очень похожи с отцом, даже внешне, и там по каким-то мемуарам, воспоминаниям, что он тоже был неспокойный человек. Но у Зайцева это... Вот это, мне кажется, сам Витебский, вся эта вот традиция, я тоже связываю с каким-то вот и авангардом, и с тоже Бахтиным, который там 4 года был таким интеллектуальным лидером. И вот эта вот карнавальная какая-то вот природа Зайцева, она вот чувствуется во всем. Он такой вот как трикстер, он перемещается в разных стилистиках, он вдруг становится режиссером, он прекрасно работает, как и там второй оператор, и он хороший очень, и, можно сказать, и, там, и педагог, и друг, и старший товарищ. Он очень много помогает молодым, и ну, мне очень много советовал и помогал очень много.
Среди послевоенной генерации кинематографистов было много детей белорусских писателей, художников. Они почти юношами приходили работать на студию, начиная буквально с чернорабочих. Но он же очень рано, как некоторые из наших кинематографистов, пришел. Вот мы с Волчиком недавно разговаривали с Игорем, он тоже пришел там ассистентом, чуть ли не такелажником. И Зайцев, он учился...
Он учился в политехническом,
да.
С моим отцом, кстати.
Забегая вперед, уточним. Учеба его в политехническом действительно закончилась, не начавшись. Тогда он не понимал, наверное, что начинается главное дело, что будет он учиться в знаменитом ВГИК, Институте кинематографии, потом активно работать в кино, но пока был политехнический.
Да, политехническим. На стройфаке я занимался, и я как-то сижу, ну что мне там... Это общая химия какая-то у нас там была, еще какие-то предметы, математика там выше, то, что считали. И со мной сидит такой выше меня на голову мужик, Стась Ананка. Он мне сидит и говорит, слушай, ты же это самое, сын художника. Я говорю, да. А что мы здесь делаем? Я говорю, ну сидим, слушаем лекции.
Усердно вы учились.
Слушаем лекции. Он говорит, пошли отсюда. Мы встали, тихо-тихо ушли. Я говорю, а куда пойдем? Вот пойдем в парк Горького. Пошли в парк Горького. А у него японский аппарат какой-то. Не знаю, где он достал. Походили, он говорит, на, сними что-нибудь. Я говорю, я первый раз вижу вообще это дело. В смысле. Ну, сказал, куда нажимать, все. Я щелкнул несколько раз, ему там что-то, какой-то пейзаж, там еще что-то. Ну, в общем, через неделю, наверное, через полторы, приходит, достает из сумки газету «Звезда», дает мне... Я говорю, что там, да, смотри, на последней странице вдруг фотография, и внизу написано фото Зайцева. Я говорю, да, Стась, ты даешь. Он говорит, на тебе еще 6 рублей за фотографию. Вот так я, в общем-то, мы сдали зимнюю сессию, и где-то весной я тоже забрал документы после первого курса. Я говорю, ты куда? Я говорю, да я не знаю, надо куда-то вставать на работу. Он говорит, давай на студию сразу. И вот мы пошли на студию. А студия в то время была где? Ну, костел красный.
Красный костел.
Да. Там на первом этаже была проявочная мастерская. Камера во дворе, вот маленький домик. И в этом домике находилось кино «Хроника». Мы пришли, был тогда Федор Рудский такой, директор кинохроники. Пьяница был бесшабашный. Ну, в общем, он нас взял на работу, вот чернорабочими взял. Да, и вдруг я прихожу к отцу, он говорит, слушай, там же работает Семен Исаакович Беров. Я говорю, да, на «Хронике» работает. Ну-ка, дай-ка я ему позвоню. Звонит, значит, договорюсь, я прихожу на студию, вызывает меня к Рудскому, он тебя хочет видеть, Беров, поговори с ним. Потрясающий мужик был. Он закончил ВГИК в 1932 году.
Он же был фронтовым кинооператором.
Да. Потом смотрю, вдруг крутится этот белобрысый такой паренек, такой шустрый, Вовка Цеслюк, сын Цеслюка.
Второе поколение операторское.
Да, да, все это поколение. Он говорит, да я вот с отцом работаю, давай, поехали. Я говорю, куда? Да поехали там На стадионе «Динамо» какое-то событие. Он говорит, я тебе дам камеру. Он мне дает камеру, конус, кассета 30 метров, заводится ручкой. Говорит, вот полезай сюда на дом напротив входа и снимешь сверху вот вход, этот самый стадион «Динамо», там толпы народа, какое-то событие было. И, значит, я пошел, пролез туда наверх, снял ему этот план, приехали. Ну, и вот началась тогда моя такая творческая жизнь.
Просто тут еще время, про которое говорят, что когда у всех воздух под крыльями появился, когда появилось вот это новое поколение.
Начало 60-х.
Да, когда был и Шпаликов, и Марухин, и Заболоцкий, и Туров, и там Степанов.
И все, кстати, на студии у нас работали.
Да, объединение «Юность».
Ну, вообще на студии. Там тексты писали, в документальное кино приходили.
И ему просто необыкновенно повезло вот с этим временем, потому что потом он попадает в ВГИК, а это лучшие годы, вот просто лучшие годы самого расцвета. Он в 69-м его заканчивает. И он тоже рассказывал, что у них там бесконечные были вот и походы и в кино, и на выставки. И он там снял чуть ли не под 20 работ вместо там 4-5.
Во время учебы.
Во время учебы. Ну, плюс он еще работал и на практике, в «Восточном коридоре» он же был вторым оператором Марухина.
Но еще за год до «Восточного коридора», и это было, подчеркнем, во время учебы во ВГИКе, учился Зайцев в мастерской больших профессионалов Александра Гальперина и Маргариты Пелихиной. Так вот, во время учебы он работал в игровом кино ассистентом у замечательного оператора Анатолия Заболоцкого, недавнего выпускника операторского факультета.
Скажи, учеба это важно было? Вот, ну, ты потом приехал, ты проходил практику на «Беларусьфильме», потом самостоятельно начал работать. Ты что-то вынес из ВГИКа, кроме, ну, понятно, чего?
Не, ну, понятно, там, сказать, хохмы-хохмами, там, да, всякие дела делами, но тщательно прослушали весь курс всех педагогов.
Так и было на самом деле?
Да. Да, в чем вы говорите? Каждое слово после Маргариты Михайловны было записано, все железно. Третий курс. Куда на практику? В это время заканчивал Толя Заболоцкий. И мы с ним так познакомились, он говорит, ну давай поезжай ко мне, я вот на «Беларусьфильм» уезжаю. Картина «Альпийская баллада». Я буду снимать на юге. И то как раз летняя практика, приезжай ко мне на практику.
Борис Степанов снимал.
Да, Степанов режиссер, я, говорит, оператор там, я тебя беру на практику, давай.
Это же была одна из первых экранизаций Быкова на студии, да?
В титрах «Альпийской баллады» мы читаем: Дмитрий Зайцев – ассистент оператора. Через год на «Восточном коридоре» уже оператор, второй, конечно, но... А скажи мне, он защищался фильмом...
Иван Макарович, нет?
Иван Макарович, Игоря Добролюбова. Что касается Добролюбова, то, прошу прощения у любителей фильма «Белые росы», но Иван Макарович, серьезно, мне кажется, лучшее кино его.
Потрясающий фильм, я считаю, и операторский
то,
особенно.
Добролюбов. Иван Макарович вышел на экране в 68-м, снимал его Игорь Добролюбов. Вернувшись после ВГИКа в Минск, он целый год с Короткевичем добивался разрешения поставить «Гневное солнце палящее». Не дали. Потом был фильм о ракетостроении, который порезали до неузнаваемости. По словам Добролюбова, он остался у разбитого корыта и поначалу даже не хотел читать новый сценарий, но, прочитав, понял, что, конечно, будет снимать, потому что это история и про него, и что будет это коллективное воспоминание о военном детстве.
Ну вот, и мы с Игорем тогда встретились, он говорит, ну да, давай, это самое, приезжай в Минск, начнем снимать картину. Я все сделаю, все договорюсь, все давай. Я говорю, ну хорошо. Приезжаю в Минск и вызывают в комитет, был тогда у нас свой комитет. Мы не принадлежали Министерству культуры, как сейчас. В комитете был тогда...
Матвеев?
Матвеев, да, был. Вот он нормально очень руководил кино. Ну и так вот как-то все организовалось, все это.
А с Добролюбовым интересно было работать?
С Игорем? С ним было очень сложно работать. Я вот взял сценарий, прочитал, мне понравился, я говорю, давай. И все, я не глядя, с первого кадра до последнего. Юра Морошин говорит, давай я тебе помогу что-нибудь. Он как раз не работал нигде. Я его как бы взял худруком. Мы поехали с ним в Одессу. В Одессе нашли Ивана Макаровича там. Но он оказался очень толковым, талантливым парнем, понимаете?
Но фильм оценили так высоко, Иван Макарович, как до этого редко какое кино отмечали в Беларуси.
Венеция, серебряная миниера. Представляете?
Сегодня с трудом.
Близко даже не валялось. Это Венеция. О чем вы говорите? Такой престижный фестиваль. И детская картина. Хотели, чтобы я поехал туда, приехал в Москву в комитет. А мне говорят, да ну все, уже уехали. Я говорю, как уехал? Фрес уехал.
Илья Фрес, режиссер.
Я говорю, ну хорошо, приезжай на студию. На студии висит объявление за выдающуюся работу оператора в картине Иван Макарович. Выплатить за это 18 рублей.
Два ужина в ресторане.
Да какие ужины? Я их получил тут же с ребятами, взяли, купили чего-то, замочили. Вот и все, все закончилось.
Добролюбова тоже не пустили в Венецию. О том, что фильм получил приз, вообще узнал из газет. И я, честно говоря, совсем недавно узнала, что этим фильмом Дима Зайцев защищался. Это дипломная работа.
Диплом.
И там, ну, что не кадр, что не план. Мы говорили, когда про того же Марухина, его планы, которые он снимал в «Черном солнце», это просто учебник внутрикадрового монтажа. Просто классический учебник мирового уровня. Иван Макарович снят, мне кажется, вполне себе реалистично. Но там такая, не побоюсь этого слова, психологическая глубина в камере чувствуется.
Ну, он еще и поэтического дара, Зайцев Дмитрий Евгеньевич. Его сложно в какие-то рамки взять, потому что он вдруг он идет и сложной мизансценой внутрикадровой, вдруг он переходит на какое-то поэтическое, такое а-ля Урусевский, берет ручную камеру в том же Иван Макарович, там да. Идет, поэтому там, когда люди бегут или там по рынку, кажется, там потом вдруг едут какие-то танки, ну, тут же перескакивает на рельсы, потом берет ракурсы и, или там этих ловит зайчиков в виде солнечных. Ну, то есть он настолько многообразный, я думаю, поэтому ему легко было вот работать с Туровым, который давал очень много импровизировать и не давил диктаторски на манеру.
Следующий фильм после, по-моему, после Ивана Макарча был такое кино «Шаги по земле». Сюжет разворачивался в двух временных плоскостях – во время войны и сегодня. Это была история поиска следов пропавших художественных коллекций. В фильме много красивых планов, прям захватывающих дух. Мчится табун лошадей в степи, скалы на берегу моря, шторм. Сюжет как-то движется. Но удивляет то, как стильно он снят, как одеты герои.
Не смотрел.
Но он потрясающе стильно снят.
А кто режиссер?
Добролюбов.
Тоже Добролюбов.
Добролюбов. Костюмы делал один из старейших художников Беларусь фильма Александр Лозицкий. Родом из Пинска, он окончил гимназию, учился в Кракове, график, живописец, писал иконы для храмов в Европе. Художник по костюмам на 24 игровых фильмах. И мы смотрели этот фильм вместе с художником-модельером, очень хорошего уровня художник-модельер. Я хотела, чтобы она оценила с точки зрения как бы стиля костюмов, скажем так. Но она была в полном восторге. Это фильм там 60 какого-то года. Но это так стильно было сделано. И она даже отметила своим профессиональным взглядом не только там костюмы, которые художник нарисовал, но и то, как оператор это все снимал. Просто вот как будто это снято там вчера-сегодня с обложек журналов мод. Вот у него тоже, у Зайцева,
ну, конечно,
такие вещи.
Но то время вообще стильное было. Оно до сих пор модное и в тренде. Не, но у него очень высокий и талант, и вкус эстетический. Это потом мы заметим по его режиссерских работах, насколько там все собралось вместе.
Подкаст «Поставили, сняли». Оператор Дмитрий Зайцев, режиссер и продюсер Андрей Кудененко, я Ирина Демьянова. Говорим о белорусских кинооператорах. В наших аккаунтах в Фейсбуке, в Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем. Публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода.
Ты же работал практически со всеми режиссерами. Был такой режиссер, который очень рано ушел, Коля Калинин. Вы же два фильма с ним сделали.
Коля Калинин, да. Коля Калинин же работал с Курсаблиным.
До меня. Вторым
работал. Он великолепно снял картину свою.
Вот какой ты имеешь в виду, «Рудобелка»?
Да.
Тоже, кстати, черно-белый фильм.
Да. Мне с ним было работать легко. Он был знающим человеком. Понимаете, он не был пустым мужиком там. Если что-то не так, он приходил, говорит, не надо, давайте не будем снимать, давайте начнем вот это.
Скажи, вот еще с Калининым вы сняли после «Рудобелки» «Идущий за горизонт». Эта экранизация была тогда очень модной повестью, очень модного писателя, да, Олега Каваева. И снимали вы ее чуть ли не на Крайнем Севере.
Ну, почему чуть ли? В Мурманске снимали.
В Якутии ее даже еще тоже нет.
Первоначально фильм назывался «Арктический триптих», потом «Птица капитана Росса», потом «Идущие за горизонт». Вообще работа была организационно очень сложная. Протоколы заседаний худсовета напоминают сводки с полей сражений. Готова ли аппаратура? Сколько будет построено декораций? Подготовлена ли теплая одежда для съемочной группы? Как отправлять технику? Все ли готово? Есть ли пленка? Нет, пленки нет. И так несколько недель подряд. Есть пленка? Нет, на заводе авария, ждем, а погода уходит. К тому же предстояло снимать не только на севере, но и на Терсколе. А это уже не просто повышенная сложность, это опасно. Привлекали дублера, консультировал сам Олег Куваев. Он, оказывается, серьезно занимался горнолыжным спортом. Он показывал, как выходить из сложных ситуаций и актеру, и оператору. Это романтическая история поисков счастья, а точнее самого себя, молодым человеком, который отправляется на далекий север за розовой чайкой.
За этой чайкой я ездил на устье Колымы, по Колыме спустился вниз. Там такое озерцо, ну, приличное озерцо, конечно. От него отходят маленькие приторки, они так называемые, их называют там виски. Но там очень рискованно, что вот выйдешь, вроде земля нормальная. Идешь, не дай бог тебе провалиться в эту землю. Вот такие, как термос, вот такие штуки, с абсолютной пустотой метров по 10 глубины. Представляете, такие бутылки ледяные, просто оттуда уже не выбраться, если ты один. Ну вот, как раз это устье Колымы, вот Жалика Юра. На лодке я с ним поехал, он отвез меня туда. А розовая чайка, чем она особенная, что она не садится, чайка.
Ну хорошо, ты начал говорить про вот эти вот физические такие опасные съемки. У тебя же этого было в жизни много.
Сплошные.
Риск был оправдан. Работу оператора все ценили очень высоко. Композитор Сергей Кортес, тогда он был музыкальным редактором на студии, говорил, фильм понравился по многим причинам, но работа Зайцева просто великолепна. Каждый кадр играет на картину. Худрук студии анимации Олег Белоусов говорил, снято все здорово, я как будто побывал на севере и на юге. А еще снято просто идеально, операторская работа сделана великолепно, ну и так далее.
Потом Четверяков именно благодаря твоему опыту съемок на «Уходящих за горизонт» позвал тебя на «Время не ждет». Ну, вы приблизительно в тех же местах снимали? Это экранизация Джека Лондона?
Ну да, по Джеку Лондону, да. Там были сложности сначала у Четверяка, но он вовремя сориентировался и взял прибалтийских
актеров.
Актеров, да. Ну, если главный герой хочет сказать на русском языке, но не может. И от того, что он не может сказать, у него получается, что он на самом деле...
Размышляет.
Да, что он в этом отношении такой вот своеобразный герой. И это Четверяку очень помогло. Мы снимали в Мурманске, и потом эту же сцену продолжали на юге снимать, в Крыму.
В середине прошлого века начались эксперименты с широкоформатным кино. Кстати, связано это было с улучшением не изображения, а звука. В начале 60-х вышел первый широкоформатный советский фильм, а в 77-м на Беларусьфильме запустили в производство фильм «Черная береза» режиссера Четверякова. Оператором был Дмитрий Зайцев. Новые приемы изображения, незнакомая техника. Ее, кстати, арендовали в Ленинграде, своей не было.
Широкий формат – это... Я когда сдавал Ганну оптику, то есть там все такое, все большое. Ну, то есть трансфокатор вот такой вот, значит, громадный. И когда Ганну сдавал ее в Ленинграде, когда вы читали, что-то я посмотрел картину, вроде не нашим трансфокатором снято. Я говорю, как он не вашим? Но там же написано в руководстве не наклонять выше 5 градусов, а у вас и так, и так, и так, и так снято. Я говорю, ну что, я одной рукой держусь за это, линзы же не падают, а там громадные блоки два. Если наклонять, то один блок может съехать, удариться во второй и разбиться. Я говорю, я все время рукой держался. Одной рукой держишься, другой наводишь, рассмотришь там. Я говорю, поэтому все нормально, а так как получил, так и сдал.
Фильм «Черная береза» был похож на «Особом контроле». Все становится понятно, если раскрыть псевдонимы авторов сценария. Один из них был на ту пору большой уже московский киноначальник Борис Павленок. Две серии, широкий формат, худсоветы многочисленные, ну, скорее доброжелательные. Это военная история танкиста, которая продолжается после освобождения Минска и рассказывает о строительстве Минского автомобильного завода. Надо отдать должное авторам, а в сценаристах также были профессионалы, они работали редакторами на студии, Михаил Березко и Самсон Поляков. Поляков был человеком талантливым, интеллигентным, знавшим правила игры на студии и никогда не предававший группу в угоду начальства. Так вот, авторы не перегружали зрителей производственной тематики, а закручивали любовные истории. Главный герой, потеряв жену, страдает, не может забыть ее. В партизанском отряде в него влюбляется Надежда, а он начинает то ли серьезный роман, то ли флирт с Татьяной, которую играет первая красавица 70-х Ирина Алферова. Основная драма разворачивалась во второй части. Худсовет на все эти перипетии реагировал по-разному. Вот как это выглядело. Самое интересное – это во второй части. Там все более живо. В этом нет ханжества. В это время люди решали все быстрее и проще. В отношениях сложившегося треугольника очень знакомая классическая ситуация, она требует тонкого психологического решения. Бывший директор студии подвел итог. Считаю, что со сценарием нужно ознакомить партком завода, чтобы взяли шефство. А вот что говорил на одном из обсуждений материала Дмитрий Зайцев. Хотелось бы снять нетрадиционную картину, изнутри посмотреть на войну. Хочу снять картину о большой человеческой страсти, о любви. Ну, как говорится, оператор сказал, оператор сделал.
А кто предложил раздеть Алферова? В «Черной березе» кто Алферову предложил голый снимать? Обнаженный.
Алферова?
Ну что, она плавает, потом бежит, стреляет по ней. Это в сценарии было такое? Это же абсолютно такой сюрреализм какой-то.
Да.
Просто я помню, в детстве я играл в футбол и бежал народ куда-то. И я говорю, куда народ бежит? Они говорят, сейчас будет Алферова голая по телевизору. И я побежал тоже. Так вот познакомился впервые с вашим творчеством.
Да, ну, тогда эта история. Виталька Четверяк, ну, как бы...
И реализовал в кино свои желания.
И она так категорически против. Ну, и мы договорились с Виталием, как-то главное, я говорю, я ее уговорю, снимется нормально, все. В общем, договорились. Я говорю, ну что ты за, пройдет год-два, и ты будешь с удовольствием смотреть на себя, какая ты была и как ты это все здорово сделала. Ладно, я согласна. Но бы, чтобы никого не было. Я говорю, ну, конечно, никого не будет, все. Я выбрал место, там бегом так, поэтому я сверху панораму снимаю. Пошел, посмотрел с ней. И так вдруг стою с ней, разговариваю. Вот так в этом накидке. Поворачиваюсь. Лес. Из леса сплошные глаза. Вся группа с той стороны, как туда приехали, на чем, не пойму. И все там, ладно, думаю, ничего я не скажу. Поставили все, сняли, все нормально.
Уже были призы, звание заслуженного деятеля, госпремия, самые высокие награды. Когда Зайцев начал снимать кино как режиссер, одним из первых был фильм «Франка. Жена хама». 1990 год. Сценарист Александр Зайцев, экранизация Лиза Ожешко, оператор Владимир Спрыжков, художник Александр Чертович, композитор Эдисон Денисов. Имена больших мастеров. Он вообще один из лучших белорусских фильмов.
Ну, если можно не сказать, лучший даже.
Ну, тут, знаешь, так, первый, второй, третий. Смешно нет, ставить, тут, когда кино...
В каком идет. Смысле, я сказал бы, он этапный, и он такой архетипичный, потому что это, ну, сложно сказать, образец вот нового кино белорусского, каким оно должно было быть в идеальных условиях. Это уже не советский фильм. Это вот уже другая литература, которой не было, другой подход все-таки к материалу, такой очень чувственный, эротичный, и с потрясающим ансамблем совершенно вот новых людей, которые были тогда в пике творчества. И Спрыжков, и Зайцев, который Александр Денисович, сценарист, и эти артисты вообще мега потрясающие и не очень известные широко, там, как Дуновская, которую он нашел.
Польская актриса.
В театре Минско-Мазовецком.
Угу.
И Шкуратов, ну, просто голливудского уровня какой-то вот
Для меня еще было интересно и важно, знаешь, какое обстоятельство? То, что он как режиссер снимал это кино и позвал другого оператора, что тоже говорит об очень серьезном отношении к профессии, к кино как таковому. Потому что мы знаем, есть примеры, когда операторы хватались сами за камеру, когда как режиссеры работали над фильмом. Из этого ничего не получалось. Ни там, ни там.
А когда вы уже со Спрыжковым работали, вот как вы его отобрали? Вот, он подходил под ваше видение, под ваш стиль или как? Как оператора и как режиссера уже?
Володя просто, я могу сказать, потрясающий оператор. Понимаете? Вот ему не надо было объяснять, что там, вот, например, мы там приезжаем, я говорю, Володенька, вот здесь, например, давай вот оттуда там панорама, и вот здесь где-то, смотрю, рельсы стоят, все стоит. То есть, ну, он, как говорится, был оператором от Бога вообще. Он так особенно не разговаривал, но если ему не нравилось что-то, это бесполезно было бы убеждать или переубеждать или прочее, прочее. В этом отношении был человек просто железной воли. Ну, он знал, что это его профессия.
А когда оператор становится режиссером, вот что им движет? Амбиции, нереализованность, желание
Нет,
славы?
Я могу
что?
Сказать. Дело в том, что надоедает делать не то, что ты хочешь делать, понимаете? Надоедает.
Ну да, причем Спрыжков, это же тоже такой вот...
А Спрыжков оператор суперкласса.
Да, это тоже божий дар такой. И, к сожалению, рано ушедший, так сказать. И там, там все, и художники, и, там, и композитор Денисов там вроде, да?
Там Эдисон Денисов. Да, да. Там, с моей точки зрения, немножко перебор с музыкой, но музыка совершенно потрясающая. Эдисон Денисов – это вообще гениальный композитор 20 века. Плюс ко всему, когда они снимали это... Нет, он уже не был в «Опале», но, в принципе, это был...
Это же был 90-й год.
Да, это композитор из того андеграунда, там, вместе со Шнитке, с Губайдулиной, которые работали в «Стол», собственно говоря, 20 лет.
Ну и вот удивительно, что это время вот перехода, как раз пограничное время, как это, вот этот конец перестройки уже перед развалом Советского Союза, и вот как раз это такой вот новый какой-то путь в кино был указан, мне так кажется. Вот даже фильмы, которые мы там взять позже, если вспомнить, там, не знаю, в августе 44-го, это абсолютно не белорусское кино, это и не советское, это уже какой-то такой гибрид, такая вампука, по которой пошла вот эта киноиндустрия российская, такой полу-Голливуд, недокомпьютерная игра, комикс какой-то, вот такая вот смесь чего-то не стильного. А вот у Зайцева настолько там гармонично в этом фильме Франко, жена Хама, да?
Но это ведь экранизация Ожешки.
Да, да, это экранизация Ожешки. И там у них был 4-серийный вариант сценарный, и отдельно они писали сценарий именно для киноверсии, потому что она не смотрится порезанной из сериала. Как бы.
Ты знаешь, разговоры о том, что по этому пути могло пойти белорусское кино, и было бы правильно, если бы это направление развивалось. Говори, знаешь, какой факт? Тоже, когда я смотрела материалы, была такая организация в Советском Союзе, абсолютно такая... мощная организация, Совэкспортфильм.
Ну, да.
Она существовала с 24 года. Представители были по всему миру. Собственно говоря, Совэкспортфильм занимался продвижением советского кино за границу. И вот на сайте Совэкспортфильма есть список из 15 фильмов наиболее удачных по всему Советскому Союзу. Там два белорусских фильма. «Дикая охота короля Стаха» и «Франко жена Хама».
Ну, он же получил там в Испании какой-то приз, Бардем вручал. Дмитрий Евгеньевич сказал, что он часы даже свои снял от восторга и отдал ему. Не актер Бардем, а тот режиссер, который еще был. Просто вот этот намеченный путь, он как-то... Ну, во-первых, очень важно для белорусского кино, что это на основе литературы, ну, потому что вот литература... И...
Ну, все лучшее было в белорусском кино на основе литературы все-таки.
Это с одной стороны. Литература, которая еще была не так разрешена и только открылась. И с другой стороны, там вот такая вот удивительная гармония экспериментального, поэтического, авангардного кино и... Ну, нарративного и зрительского кино, и мелодраматического. Потому что вот если брать там «Украинскую волну», там Ильенко или Параджанов, то, конечно, трудно для зрителя простого смотреть. А у Зайцева абсолютная гармония. Вот,
это очень захватывающая история.
Да-да, захватывающая, снятая и сделанная, мало того, поэтически и красиво, но там же есть вот эти вставки этого героя, безумия, там сны, которые, ну, просто Довженко какой-то, и там сюрреализм. Такой вот, ну, просто как авангард французский 20-х годов, так сказать.
Я обратила внимание, как у него меняется лицо у главного героя. Вот как бы в одних эпизодах он один, а в других эпизодах, вот как ты сейчас говоришь, совершенно справедливое безумие, у него другое лицо совершенно, потрясающее что-то.
Да, актер тоже, ну, мощнейший, Шкуратов, и тоже так он рано ушел тоже из жизни. И Дуновская же умерла 4 года или 5 назад. И даже вот в других работах там, Дмитрия Евгеньевича, дальше вот нету... Есть преемственность такая, но уже нету, может быть...
Сугубо своего нету, несмотря на какие-то вещи,
ну,
биографические...
Ну, может, сценарной работы было, уже не было такой основы сценарной мощной,
ну,
потому что там уже был Марчук дальше, и там, ну, по своим сценариям ставил. Но опять Зайцев везде писал. Ну, вот там что как-то...
Александр Зайцев.
Да, Александр Денисович, который... Там сошлись звезды. Александр Денисович был тоже гениальный абсолютно сценарист.
И очень много работал в анимационном кино. У него потрясающий сценарий для анимационных фильмов. Хорошо, давай закругляясь, скажем вот о чем. Ну, рекомендации, не рекомендации, уж как бы каждый решает, что смотреть и на что обращать внимание, но все-таки назовем какие-то фильмы, которые имеют смысл сегодня посмотреть или пересмотреть. Что касается Зайцева, Спрыжкова, может быть, Елхова того же.
Ну, вот я бы посоветовал, конечно, Франку, «Люди на болоте» тоже, Иван Макарович. Ну, у Зайцева такие основные. Потом у Марухина, ну, «Восточный коридор».
И «Чёрное солнце».
«Чёрное солнце» обязательно, да.
У Спорожкова, ну, «Отцы и дети», кто-то может смотреть, ну, как бы скучновато, может быть, сегодня на это смотреть, но, в принципе, с точки зрения операторской, там, материальной культуры, там все очень точно и хорошо сделано.
«Ильхов отступник» – это вообще, так сказать, такая вершина и того же Рубинчика. И... Ну, и у нас же и другие операторы, там и Суханова, и...
Ну, Суханова Волгина чаще всего работала со Спрыжковым.
Ну, у нее есть фильм «Хороший вечный муж», который фильм потрясающий тоже.
Да, Марковского Евгения. Очень хорошее кино.
Ну, вот это вот как раз... Это
экранизация Достоевского.
Да, этого же периода фильм.
Да.
Где-то так.
Нулевые 90.
Да-да-да.
Да, имеет смысл про него как-нибудь поговорить подробнее. Мы благодарим вас за внимание, надеемся, что вы узнали что-то новое для себя. А главное, мы поговорили и вспомнили талантливых людей, определивших национальное лицо нашего кинематографа. Нам бы сегодня сохранить это и продолжить. С вами были Дмитрий Евгеньевич Зайцев, Андрей Кудиненко и Ирина Демьянова.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства – кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!